Добрый день! В эфире программа «Роли исполняют» и я, ее ведущая Марина Райкина. У меня в гостях замечательная, удивительная и потрясающая актриса, на которую лично я в детстве очень хотела быть похожей, так же, как и многие мои подружки. Но чем дальше шло время, тем становилось ясно, что это невозможно, потому что Элина Быстрицкая – неподражаемая, непревзойденная. Добрый день, Элина Авраамовна.
Здравствуйте, Марина. Как мне после этого жить, после всего, что вы сказали? Я же обыкновенный человек.
Ну, во-первых, я сказала правду.
Ну, если вы так думаете, вам спасибо, но мне надо все-таки будет доказать, что это, в общем, я имею право на такие очень высокие оценки.
На непревзойденную красоту?
Ну, это не мои заслуги, это пап с мамой.
Ну, я думаю, что на протяжении всей своей жизни именно это вас сопровождает. Действительно красивая женщина, непревзойденная красота. Или это вам мешало?
Частенько мешало. Мешало. Вы представляете, какой восторг это вызывало у моих коллег?
Восторг в кавычках?
Ну, а как еще?
Конечно. Лена, вы мне сегодня больше ничего не скажете?
Сегодня? Нет, больше ничего не скажу.
Ничего?
Лена, что случилось?
Вы о чем?
Где наши? Что с ними?
Вероника Ильинична.
Ну не скрывайте, поймите же меня.
Да что вы, я ничего не знаю.
Все лодки пришли, а нашей нет?
Думаю, она на подходе. Оснований для беспокойства не вижу.
Леночка, скажите мне правду. Мне лучше знать самое страшное, чем ничего не знать.
Вероника Ильинична, Гриша мне очень дорог, поймите это. И если бы с ним что-нибудь случилось, я не была бы так спокойна.
Товарищи, дайте слово!
Товарищ Теплова, не мешай работать!
Работать? Это в шахте работают! А вы здесь не работаете, а человека гробите! Товарищи! Да что же это? Один подлец пустил клевету, а сотни честных заболели. Да это как зараза такая, что ли? Да вы что, Кайтанова не знаете? Доброволец!
Ну, знаете, мне кажется, что вы относитесь к тому типу людей и актрис, которым все-таки удалось обмануть судьбу. И знаете почему? Вы родились в семье медика. Жизнь вас всегда подталкивала, даже уже в профессии актрисы, к профессии врача. И вы были очень убедительны в этой роли. И тем не менее, вы ушли от профессии, даже династийной.
Да, я, знаете, поскольку я выросла в этой среде, то я понимала, что такое ответственность врача, как только я начала хоть что-то понимать. И к тому времени, когда уже можно было думать о профессии, я так и думала, что я буду врачом, потому что я все про это уже знала. А потом война началась. Так случилось, что... Ну, просто так сложилось, что я оказалась в госпитале, потому что я очень хотела помогать фронту. Ну, и такие, как я были, я, правда, была моложе годика на два всех остальных девчонок. Ну, дети сотрудников госпиталя. И потом, уже после войны, я училась в медтехникуме, потому что в школу учиться я уже не могла, я переросла. И нужно было серьезно заниматься, чтобы в школе меня признавали. После того, как я уже поняла, что я должна что-то уметь, выяснилось, что я не выдержу этой чудовищной ответственности. Первое занятие практическое по хирургии окончилось очень страшно. Больному дали наркоз. Еще не успел врач к нему поднести скальпель, как он захрипел и умер. Потому что, ну, видимо, этот вид наркоза ему не подходил. Я помню, я пришла домой и долго думала, как же так? Я видела погибающих от ран. Я видела умирающих во время операций в госпитале, во время войны. Я видела страшные вещи. Я знаю, что такое столбняк, что такое газовая гангрена. Я это все видела. Но чтобы человека не успели еще ничего сделать, только наркоз дали, а он умер из-за этого. А какой же надо обладать нервной системой, чтобы можно было вот это пережить? Это был один случай. Второй был... Ночная смена, я должна была принять 15 родов.
Все... То есть вы самостоятельно принимали роды?
А как же, надо сдавать экзамены, это же практика, это последний курс обучения. Так. После этого я попадаю куда-то, где я должна самостоятельно это делать. И вот уже где-то, это последняя ночь была дежурство, четверо родов, и все патологические. И я помню, что, ну, акушерка была рядом. Все равно, если бы что-нибудь я не так сделала, то мне бы помогли, ничего бы не случилось. Но я пришла домой, мама говорит: «Боже мой, у тебя седые волосы появились». Понимаете? То есть я поняла, что я не справлюсь. А потом, во время учебы уже в техникуме, я же начала в художественной самодеятельности заниматься. Мне стали говорить, что у меня талант. А поскольку я ничего больше не умела, то я решила, что я пойду театрально. Может быть, из меня получится актриса. Никто не мог ничего знать. Родители считали, что это блажь. Надо было бороться. Я боролась.
Очень бы хотелось спросить вас про Тихий Дон. Я не верила. Но перед нашей встречей вы подтвердили мои сомнения. Правда ли, что вы сами позвонили Сергею Герасимову, да, и напросились на пробы?
Ну, в общем, можно сказать, что напросилась. Но дело все в том, что в то время утверждали на роли не один режиссер или там его оператор вместе с ним, а художественный совет. Художественный совет киностудии утверждал исполнителей. В данном случае утверждал даже не только художественный совет, но потом еще и сам Шолохов. Ну, я не знала, будет Шолохов или нет, но я знала о том, что утверждает художественный совет, что это не волеизъявление одного человека, который может и ошибаться, а может быть пристрастным и так далее. Поэтому это не считалось зазорным.
То есть вы снимаете трубку, звоните и говорите: «Сергей Аполлинарович, это я, молодая актриса, Елена Быстрицкая».
Нет, я о себе так не могла говорить. Я позвонила, действительно, Сергею Аполлинаричу, вот я такая-то, я там-то и там-то сыграла. Я очень хотела бы принять участие в пробах на роль Аксении. Я правда это сделала.
И он
почему?
Сказал...
А он сказал: «Зачем так долго ждать, приезжайте сейчас, у меня тут уж один Григорий сидит». Я приехала, посмотрела на этого актера. Он мне показался не похожим на Григория. По-моему, у него были светлые глаза, хотя он был темноволосый. Но он меня не связался с тем образом, который я себе представляла по книге. Потом у меня ведь была причина, которую не знал никто, кроме меня. Я пробовала отрывок из «Тихого Дона» во время учебы в Киевском театральном институте. И мне мой педагог сказал: «Цены ваше дело». Ну, а это не ваше дело.
Да-да-да.
Ваше дело Луиза Шиллера. Я думала, что я могу. Почему? Потому что во время войны, когда наш госпиталь находился в станице Обливской, на Чару, я познакомилась с казачками. Я видела их. Я видела их образ жизни, я видела их стать, я видела их манеры. И мне это все очень нравилось. Я хотела это выразить. А поскольку я уже была актрисой потом и узнала, что будет снимать-то не кто-нибудь, а Герасимов, я считаю его первейшим режиссером у нас в нашей кинематографии. Потому что, помимо всего прочего, он уникальный педагог, гениальный педагог. И, скажем, почти 2 года работы с ним, это для меня был целый университет.
Ну, знаешь чего?
пьете каждый день. Кровь высасывает.
Минуточку, минуточку. Что-то не получается. Пока не выходит. Позвольте, Калина, минутку. Так, так стало быть, вы говорите, пришла.
Пришла она ссориться?
Нет. Так любит, что не может ссориться. Вдруг на какую-то минуту видал совершенно равнодушие в обзоре. Вот когда он спросил, чего? Как чего? Нет, знаешь, чего? Все вы. И тут она обеднила всех, всех смешала. И его, и Степана, и отца, всех мужиков, которые всю жизнь терзали. И душа нараспашку. Вот так вот.
Вот чем это. Пропала я, Гриш.
Чего же он?
Не знаешь чего? О, бьет каждый день. Кровь высасывает. И ты тоже хоров. Напаскудил, как кобели в сторону. Все вы.
А вот он, как мастер старой школы, он был очень требователен к воспроизведению на экране именно этнографических моментов. То есть, если казачка, то это казачка. Если казак, то именно с правдой характера, не сколько психологическим, сколько даже и внешним.
Я думаю сейчас, старая ли это школа? Я думаю, что это не старая школа.
А хорошая школа.
Это хорошая. Это русская школа, которая славится во всем мире. Это школа, где детали имеют колоссальное значение. Он нам сказал буквально на второй день после того, как Шолохов сказал, кто работает, он нас собрал всех. Я к этому времени уже была в Москве. И сказал, вы должны стать похожими на людей, которых вы будете играть. Руки приведите в порядок. Ваши руки должны говорить о том, каким трудом вы занимаетесь. И выбирал он с учетом того, что еще умеют актеры. Вот у меня была такая сцена, когда Аксинья выкатывает белье.
Угу.
К этому времени уже этот процесс был исключен везде. Я по памяти, на слух... Я сказала, дайте мне все, что положено, я позову, когда я почувствую, что я могу. И я вспоминаю, бабушка моя это делала.
Как живешь, Аксинюшка?
Благодарствую.
И когда у меня получилось уже, Герасимов сказал, какой я молодец, меня похвалил. И вы знаете, к нам же пригласили самодеятельный казачий хор пенсионеров.
Так.
Буквально на первые дни начала съемок. И мы находились в этой среде. Эти люди разговаривали, мы слушали. Ну, они постоят 3 минуты, вот просто поговорят. Угу. Потом начинается вот такое, понимаете, подрагивание, и идет песня. Они поющие, они соблюдают, ну, не знаю, как сегодня, но тогда, все-таки это же 50 лет назад.
Угу.
Да, 50 лет назад, 51 год. Мы от них брали все, что можно.
Здравствуй, Аксинья, дорогая.
Здравствуй.
Давно мы с тобой не видались.
Давно.
Я уж и голос твой позабыл.
Скоро.
Скоро ли? Чего ж, неужели нам с тобой и похутарить не обще? Чего ж ты молчишь?
Да уж, видно, мы свое отгутарили.
Ой ли.
Ну так уж оно должно быть. Деревце-то оно один раз в году цветет.
Думаешь, и наше уж отцвело?
А то нет.
Чё-то, но все как. А я, Ксюша, все тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж и дети у меня большие, и сам я наполовину седовой сделался. А все думается о тебе. Во сне тебя вижу. И люблю до ныне. а начну вспоминать.
Я тоже. Мне тоже надо идти. Заутарились мы. А это не как наша любовь вот тут, возле этих мостков и зачиналась. Помнишь?
Все помню.
Общаетесь ли вы с исполнителями главных ролей, в частности, вот Зинаидой Кириенко?
Когда удается, мы радуемся этому, потому что нас осталось живых всего четверо. Зина, Людмила Хитяева, Наташа Архангельская и я. Больше никого уже нет. Все уже ушли.
Светлая им память, но хочу спросить, задать вопрос, который вам наверняка уже задавали в связи с выходом версии Сергея Бондарчука. Как вы относитесь к этому фильму?
Я лучше скажу, как я относилась, пока не увидела. Я надеялась на очень большую удачу, зная, что Бондарчук мастер. А когда я посмотрела первую серию, я расстроилась. И больше смотреть не стала. Но я отвечала на звонки казаков. Я получила очень много. Но у меня все-таки связи есть. Знаете, у меня с казачеством связи есть всегда, с тех пор, как был Тихий Дон. Я не говорю о том, что я почетная казачка, и меня это очень греет. Понимаете, меня еще греет то, как они ко мне относятся. Ведь 30 старейшин написали мне письмо после выхода Тихого Дона. Они просили, чтобы я называлась Аксиньей Донской. Были живы мои родители, и я ответила, что я не могу этого сделать, потому что я ношу фамилию своего отца.
Ой, осталось 9 дён.
Еще не скоро.
Степан придет, что будем делать? Небось, бросишь меня. Побоись.
А мне его чего бояться? Ты жена, ты и боись. Степан придет, это не штука. Батя вот меня женить собирается.
Почетные или непочетные казачки, они отличаются от...
Казачки от простых крестьянок очень отличаются, я это знала давным-давно. Это свободолюбивые люди, это люди, занимающиеся таким же трудом, как обычные крестьяне, но при этом это люди духовно возвышенные. Они, ну, я говорю о том, что я видела тогда. Угу. Сейчас мне не пришлось бывать в станицах, я не знаю. Думаю, что многое сохраняется, потому что там, как нигде более, сохраняются старинные правила. Угу. Понимаете, там блюдут вот казачий образ жизни и манеры поведения. Мне говорят, а где это наша удаль казачья? Понимаете, вот они могут такие вопросы задавать. А где наш широкий ход? Ну, вот такие люди, они отличаются.
А когда вы переступили порог Малого театра, вы за порогом Аксинью оставили или взяли ее с собой?
Я никуда не оставила, она во мне, потому что та Аксинья, которая там, она моя. Это же мои нервы, мои слезы, мои радости. Это же все мое. Шолохов написал так, что во все это войти было как бы радостно и приятно. Герасимов сумел помочь в этом. Но это осталось. Только когда я пришла в Малый театр, я опять пришла учиться. Поэтому мне и в Малом театре было хорошо.
Кончено, я решила.
Да нельзя, что вдруг. Ни с того, ни с сего бросить человека. Надо было прежде думать и заранее предупредить.
Я боялась, милый папаша. Разве ты не видишь, как я худею, сохну день ото дня? Я могу серьезно захворать и умереть.
Это бессовестно, и все это притворство.
Но раз ты не веришь, как тебе будет угодно? Для тебя я готова пожертвовать даже жизнью.
А, ну вот то-то.
А что делать? У мужчин такие твердые характеры.
И все-таки я поставил на своем.
Да, на своем, на своем. Где же нам с вами спорить? Только в тот же день к вечеру я незаметно исчезаю. Никто не знает, то есть никто не скажет вам, куда. Проходит день, другой. Вы рассылаете по всем дорогам гонцов, сыщиков, сами мечтесь туда-сюда, теряете сон, аппетит, сходите с ума. И вот за несколько минут, как вам уж действительно нужно помешаться, вам объявляют по секрету, где я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мне с бриллиантами, с подарками, со слезами умоляете меня возвратиться. Я непреклонна. Вы плачете. Я сама рыдаю. Я люблю вас. Мне жаль расстаться с вами, но я неумолима. Наконец я говорю вам, милый, папаша, ты любишь холостую жизнь? Сделаем вот что. Обвенчаемся потихоньку, так что никто не будет этого знать. Ты опять будешь вести холостую жизнь. Все пойдет как прежде. Только я буду покойна. Не буду страдать. Вы после недолгого колебания соглашаетесь.
Да, очень может быть. Очень может быть, действительно, это возможно. Да, но я все-таки поставил-то по-своему.
Да, по-своему.
Вы как-то обмолвились, что, придя в театр, в любой театр, актрисе сразу нужно найти свое место. Сложно ли вам это было делать
очень
в малом
сложно,
театре?
Да, очень сложно. Очень сложно. Я была на договоре полтора года, пока шла подготовка к премьере спектакля «Wer Lady Windermere» по Уайльду. Угу. И к тому моменту, когда меня уже приняли в труппу, я уже понимала, что я могу и чего я не могу. Я помню, что однажды Вере Николаевне Пашенной, которая меня пригласила играть роль, потому что исполнительница, которую она хотела, была в это время занята рождением ребенка. Она сказала: «Элечка, давайте сыграем, а потом будете играть вдвоем как-то». Я сказала: «Нет, Вера Николаевна, я это не могу». Я не могла после «Тихого Дона» пойти играть Катерину в «Грозе». Эта тема у меня была вся уже закончена во мне. Я честно сказала, но Вера Николаевна очень обиделась и никогда больше со мной не общалась. Может быть, она меня простила, но когда она заболела, я хотела ее навестить, меня не приняли. Вообще актерская жизнь часто встречается с неожиданными проявлениями чьей-то оценки или чьей-то воли. Это зависимая профессия. Я ее за это очень горько принимаю. Зависеть, но приходится.
Да, тем более почетная казачка, и это очень действительно.
Ну, вы знаете, вы не смейтесь. Я горжусь этим званием.
Я завидую вам. А саблю у вас есть?
Есть.
То есть женщине-казачке полагается сабля?
Да, у меня есть право ношения оружия.
Так.
Потому что я полковник казачьих войск.
Так. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Ну что поподробнее? Было такое время, был такой генерал Черкашин. А у меня было трудное время, и мне казаки помогли. Мне выделили стипендию, угу. Дали звание и право ношения оружия при парадной форме.
Так и форма, стало быть, есть?
Есть.
А вот, прошу прощения, она женская или мужская? То есть
нет, брюк? Ну она, конечно, мужская.
И никто не видел вас в этой форме?
Нет, никто не видел. Ну зачем? У меня не тот стиль, чтобы мне надевать казачью форму. Потом не было прецедента, для чего это делать. Угу. Уважение мое к казакам безмерное. Желание быть где-то понятой и принятой ими безмерное. А в остальном это же все внешние признаки.
Кто помог вам в Малом театре адаптироваться и был вашим любимым партнером? И, может быть, ангелом-хранителем?
Знаете, несколько человек. Софья Николаевна Фадеева сразу меня как-то обогрела. И так до конца она была человеком, который меня как бы вел в театре. Кроме того, моими партнерами были замечательные актеры и актрисы. И я очень признательна Елене Митрофановне Шатровой, с которой я работала в «Бешеных деньгах». И однажды с Еленой Митрофановной мы встретились необычно. Я играла Глафиру в «Волках и овцах». Мы должны были поехать куда-то на гастроли. Заболела актриса, которая играла Купавину, Евлампия Николаевна. Я играла Глафиру. Выезд на гастроли. Что делать? И просит Елену Митрофановну Шатрову, чтобы она сыграла Купавину. А мне там с ней на «ты» надо разговаривать. И потом у нее возраст уже был, ей было за 70 уже. И она такая полная была. И, в общем, она нельзя сказать, что уж очень молодо выглядела. Все. Но у нее был совершенно серебряный звук. Голос изумительный совершенно. Такой молодой, прекрасный голос. И вот мы репетируем с ней. Она седая, она полная. Ну, я думаю, как она будет. И как я с ней буду на «ты». Вот меня это ужасно мучило. И вдруг там ей говорят какой-то комплимент. И вдруг Елена Митрофановна краснеет, вот так, прямо от шеи стала краснеть, и сказала: какая пошлость! Знаете, таким, ну вот ее серебряным, каким-то дивным. И я подумала, у актрисы нет возраста. И я, вот тут я как-то смогла, знаете, она, конечно, блистательно играла это, но один раз. Вот такие вещи случались. Потом у меня были ведь замечательные партнеры. Как много для меня значил Борис Андреевич Бабочкин.
Можешь говорить, чего ты хочешь?
Давай застрелимся, мой друг. Сначала ты, а потом я.
Какая тяжелая шутка, брось. Брось эту гадость!
Убери прочь твою руку.
Тебе не нравится мое предложение. Но ты же собираешься застрелить меня. Я застрелилась бы первой, но, боюсь, ты меня обманешь и останешься жить. А мне не хочется быть обманутой еще раз. Я не хочу разлучаться с тобой. Я буду жить с тобой долго-долго. Ты рад?
Слушай, Юлия, так нельзя, нельзя!
Можно, ты видишь. Ну, хочешь, я сама застрелю тебя?
Черт знает, я не... Не смотри на меня так! Я уйду, я не могу, я уйду!
А потом остальные артисты. В Малом театре же такая была плеяда колоссальная. Я играла потом с Михаилом Ивановичем Царевым в одном спектакле. Я не была его партнершей напрямую. Хотя в одном спектакле в «Старике» была его партнершей.
Ну, правда ли, что Царев был вот великий актер, как говорят?
Думаю, что да.
Да?
Думаю, что да. Знаете,
вот в этом спектакле, о котором вы упомянули.
Я имею в виду, нет, в этом спектакле он мне не нравился, Мастаков, нет. Но он был совершенно изумителен в «Перед заходом солнца».
Последняя его работа.
Да.
Поздно. Моя душа умерла, Инки.
Это тебе сейчас так кажется. Я воскрешу тебя.
Я вижу, что ты Инкин, но я это уже не чувствую.
И он был потрясающим в «Горе от ума».
Фамусов или Чацкий?
Фамусов. Я Чацкого не видела. Угу. Фамусов, он был уникальный. Он барин такой, знаете, барин с придурью. Как это прелесть была.
На листе черкни на записном. Противу будущей недели. К Прасковье Федоровне в дом. Во вторник. Зван я на форели. Куда как чуден создан свет. По философству и ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится.
Для меня всегда была загадкой, что он был с ярко выраженным вот таким дефектом, у него было косоглазие.
Да.
И, например, на крупном плане, на экране, это очень мешало. Да, действительно. Вот.
Но мы никогда не знали, куда он смотрит. Но это, понимаете, все-таки у него было какое-то внутреннее качество, которое заставляло, привлекало к нему внимание очень сильно. То у него была прекрасная речь, дивный голос, хорошая фактура, он высокий был, он сильный человек был. Мужчине ведь сила тоже очень важна.
И говорят, что он был очень такой дипломатичный и очень хороший руководитель.
Да.
Это очень. Правда, да?
Да, это правда.
Что он так выстраивал гастроли и расселение на гастролях?
Вот этого я не знаю. Я знаю другое. Я хотела поставить спектакль. В Малом театре, когда он уже перестал идти, я хотела поставить стакан воды.
Так.
Я обратилась к нему с просьбой. Я просила его принять меня, я не начала разговор. Может быть, каким-то образом к нему пришло уже знание того, что я хочу, я не знаю. Но я думала пригласить нашего молодого тогда режиссера с собой вместе, так. Потому что я не знала технику сцены. Я ее не знала. Угу. Это необходимо. Мне не нужна была слава постановщика. Мне нужно было, чтобы был спектакль решен так, как я себя его представляла. А Михаил Иванович пригласил этого молодого режиссера и сказал ему, что он ему дает самостоятельную постановку. И этот молодой режиссер отказался со мной вместе делать это. Понимаете, одна я считала, что я не смогу.
И не поссорился с вами вроде бы?
Нет, не поссорился. А чего ж ссориться?
Нет, так вот развел вас?
Да, да. Нет, но я понимала, что я одна, не смотрю. Теперь-то я уж могла бы, тогда нет.
А Ильинский?
А что Ильинский?
Вот вам пришлось с ним работать?
Я с ним ни разу не работала ни в одной пьесе.
Но в одном театре?
Но в одном театре. И, конечно, как все, я восхищалась им как артистом. Однажды я себе кое-что позволила очень плохое. Да, я захотела роль, которую он дал актрисе другой. Я считала, что он ей эту роль предложил, потому что она его супруга.
Угу.
Я об этом ему сказала. Я помню, он был совершенно поражен. И сказал, ну, может быть, вам еще надо что-то другое пока сыграть. Он такую какую-то фразу сказал. И все, на этом закончился наш с ним такой разговор, неприятный для меня. Я поняла, что я, наверное, неправильно... Я-то понимаю теперь, что тогда нельзя было это говорить. Но я считала, что важнее, чтобы данные были использованы, мои данные, поскольку я гожусь для этой роли. Mm-hmm. Я так считала. Но в молодости ведь все бывает. Вот. Ну, а потом в лице Игоря Владимировича, конечно, я приобрела недруга, к сожалению.
Сложные отношения.
Да. Ну, просто никаких отношений не
понятно,
было. Понятно,
да.
Общались.
А еще знаете, какой мне ужасно нравился артист в Малом театре? Кенигсон.
Ой, какая прелесть. Я его обожала тоже.
Вот невероятный, правда? Обаяние.
Вы знаете, обаяние необыкновенное. Он такой легкий очень человек был. И конечно, феноменальный артист. Мне он очень нравился.
Никита
когда мы
Подгорный.
С ним... А Никита был моим главным партнером. Вот по ком я горюю и тоскую. Никита мог все. У него не было диапазона маленького. Он от А до Я, то есть абсолютно все он мог играть. И вот он играл моего партнера. Там в темноте мы соскакивали, он меня всегда поддерживал, чтобы я не упала, потому что по ходу круга нужно было соскочить. И что-то я ему сказала. Никита, вот там через там, 2 или 3 года там что-то такое. И вдруг он говорит, да я не доживу. И, вы знаете, я просто ужаснулась. И сказала, ты что, глупости говоришь? Как-то вот так. Почему это было? Потому что на ходу круга. Что-то я говорила такое, что это очень важно. Не помню сейчас что, но очень хорошо помню эту его фразу. И когда мы начали репетировать «Выбор», Бондарева. Никита репетировал, потом заболел. И ушел. Его нет. И это была потеря страшная. Я многократно с ним играла в паре, и это было счастье.
Да, мне кажется, таких вот актеров сейчас нет просто.
Я не вижу.
Да, он невероятный. Это правда.
Да.
Это правда. Малый театр, школа, традиция. Это так все очень серьезно звучит. Но насколько вот эти пафосные и серьезные слова, которые действительно за ними многое стоит, история, может быть уживаться и смонтирована с какой-то очень веселой и, может быть, радостной атмосферой, с юмором, с иронией.
А что вы думаете, у нас этого нет?
Ну, мне как-то
да
кажется,
не
что
знаете.
Не очень.
Вы знаете, существует такая, такой взгляд, что это архаика, что это, в общем, все, как вы сказали, старая школа и так далее. А у нас замечательный театр. Понимаете, в нашем театре практически пошлость отсутствует. Это великое счастье, особенно сегодня. Но в нашем театре существует традиция, когда актер с температурой 39,6 идет играть, лично я это тоже делала, хотя знала, что мои предшественники это тоже делали. В моей жизни я играла с поврежденным голеностопом, и после этого через 11 месяцев у меня операция была, потому что не заживало все это. Я играла, я сыграла, доиграла спектакль и еще 2 сыграла в гастролях. Вот Елена Митрофановна, пожилая, поехала играть молодую Купавину. Понимаете, здесь существует служение. Я не знаю, где оно еще есть. Вот этого не знаю.
Вы патриот своего театра.
Да, это так.
Так вы у нас не в первый раз?
Нет. Я и родилась здесь, и провела почти всю молодость. Я сначала хотела мимо проехать. Меня ждут в Саратове и в Ростове. Но ваш антрепренер узнал о моем проезде и упросил меня сыграть несколько спектаклей, чтобы поднять сборы, которые у него плохи. Я не жалею, что здесь осталась.
Вы давно ли уехали отсюда?
Ровно 17 лет.
Хотелось бы, не знаете, задать вам вопрос, связанный с войной. Вот я, например, я собираю любовные истории войны, то есть истории любви, потому что, мне кажется, это было так страшно, что должно что-то там было происходить, как компенсация, знаете, людям. А вот на ваших глазах происходили какие-то истории?
Я помню, что у нас были медсестры, которые как-то с выздоравливающими ранеными общались, потом через какое-то время уезжали рожать. И так было. Это я помню.
Закон жизни.
Закон жизни.
Мне рассказали в Париже совершенно потрясающую историю, она очень короткая. Госпиталь, да, где-то в глубинке, и туда привозят совершенно молодого летчика, молодого, обгоревшего. Он до такой степени обгорел, что у него были ампутированы руки и ноги. И этот парень совершенно естественно не хотел жить. И за ним начинает ухаживать одна медсестра. И в один прекрасный день его не нашли в постели. И Что случилось? А зная его депрессивное состояние, решили, что все-таки он, наверное, покончил с собой. Его не могли найти. Но на следующий день эта медсестра его принесла. Как она его транспортировала?
Я знаю, как. На руках.
В мешок. Да, в мешок.
Мне приходилось переносить с носилок на постель таких раненых. Я сама это делала. 15 лет, 16 лет.
А вам не страшно было?
Тогда не страшно было. Тогда нужно вспоминать, было помогать.
Наверное, страшно.
Вспоминать страшно. Не то чтобы страшно, я не пугаюсь, естественно. Но это очень страшное время. Возникают не только в памяти то, что было, но и запахи. Запахи очень страшные были.
И даже у вас ведь звание есть сын полка, правда?
Да, есть.
А что, не было разве дочери полка?
Нет.
А только поэтому?
Нет, это значок называется сын полка. Вот. Он драгоценный. Для меня он драгоценный.
Это вот после работы в госпиталях, да?
Да вы знаете, я вообще-то не считала, что я что-то особенное сделала. И если бы не работник нашего отдела кадров, который как-то высказался, а мне передали это, которая сказала, ну, это давно было, не сейчас. Она сказала, да какая она там участница войны, девчонка, ребенок. Что вы, это вранье все. До меня дошло, я так оскорбилась, что я поехала в архив. Я поехала в архив, там искали мои данные, сказали мне, что в списках меня нет. Я не могла понять, как это так. Я назвала фамилию начальника госпиталя, фамилию замполита, фамилию старшего политрука, фамилию начальника лаборатории, в которой я работала. То есть говорит, вы только не волнуйтесь. У нас есть еще одна возможность. Мы посмотрим. И посмотрели документы на довольствие, которые скрыть было нельзя.
Да.
Ребенка взять в штат было нельзя. Несовершеннолетнего. А кормить и оплачивать было обязанность. И вот по этим документам восстановили, что я действительно участница.
Yes.
И тогда я привезла это свое удостоверение в Малый театр, в отдел кадров. Вот почему это все произошло. А дальше уже награждение орденом Отечественной войны, а дальше медали, дальше значок сын полка, это все уже было потом. Это было в 1984 году. Отнюдь не в год Победы или там десятилетие Победы.
Вы продолжаете играть в бильярд?
Еще как. С удовольствием.
Но почему вы, женщина, стали играть в бильярд?
Я с детства.
Да?
Да. Я с братом росла. И чтобы мы не болтались во дворе, родители мои и его... и там нескольких еще детей, собрались и купили нам бильярдик с металлическими шариками. Да, и вот мне... А я с мальчишками росла. Мне нравилось быть сильной физически. Это, кстати, мне очень помогло в жизни потом. Во время войны я сильная была физически. Я развивалась хорошо. Вот мы играли в бильярд. У меня эта любовь осталась. И когда появилась возможность поиграть... то я ее восстановила, я возобновила это. Я радуюсь, что я помогла нашим бильярдистам организовать Федерацию бильярда СССР. Потому что я возглавляла Федерацию художественной гимнастики.
А что это за работа, которую вы сейчас делаете с режиссером Житинкиным? Об этом нельзя говорить?
Нет.
Почему? Премьера на носу.
Нет. Что вы? Я могу только сказать, что мне ужасно нравится, как он работает.
Так.
И мне ужасно нравятся мои партнеры.
Ну что за суеверие?
Я думаю, что ни один из актеров, участников любой работы, вам ничего не расскажет до премьеры. Я думаю, что это вообще, ну как же можно? Это же еще все то такое, это еще все там, знаете, это еще все не, это еще не выплескивается, это еще все собирается.
Ну, актеры вообще-то рассказывают, видимо, в Малом театре хранят тайные традиции.
Не знаю, я такой традиции, это мои личные убеждения. Независимо ни от кого, я боюсь говорить о работе, которая еще не завершена.
Стучим по дереву?
Да, пожалуйста, где оно тут? Это дерево? Я не уверен.
Это дерево.
Ну, хорошо.
О какой еще работе можно говорить? Чем занята сегодня Элина Быстрицкая?
Помимо театра?
Да.
Ну, у меня благотворительный фонд, который существует с 1994 года. Он был учрежден в помощь учащимся государственных творческих учебных заведений. Ну, людям было трудно, и надо было помогать. Поэтому я учредила этот фонд. Первые деньги дал Юрий Михайлович Лужков, а вторые дал президент Ельцин. Да.
Да, и даже стипендиатом, вашим стипендиатом был режиссер нашей программы.
Да, вот я сегодня услышала об этом. Знаете, мне приятно это слышать, потому что вот когда мои ученики становятся руководителями, там, режиссерами, делают большую работу. Мне приятно очень, я это уже знаю. Несколько человек из моих учеников стали действительно очень хорошими специалистами в своем деле.
Какое слово характеризует ваше настроение и ваше восприятие жизни сегодня?
Вы знаете, я оптимистка. Я по натуре я оптимистка. Я люблю помечтать. Я вот какой-то себе что-то нарисую, так придумаю что-то, и потом начинаю это выполнять. Практически у меня довольно много получалось из того, что я задумывала. Я затеяла очень большое и важное дело. Я хотела поднять культуру быта. И знаю, как это сделать.
Так.
Но вот пока что не везет, не получается.
Это бизнес?
Может быть, в результате бизнес. Но пока для меня это не бизнес. Это творчество. Я же должна обязательно что-то делать. Я не могу находиться просто так. У меня большие перерывы в театральной моей деятельности. И в эти перерывы вмещается обычно и подготовка каких-то эстрадных выступлений, и какая-то общественная деятельность. Я должна где-то быть, обязательно что-то должна творить, иначе мне скучно.
Вот я убеждена, что ваше дело, о котором вы мечтаете много лет, оно получится.
Вот за это вам спасибо.
Потому что, во-первых, у меня легкая рука, а во-вторых, я не могу поверить просто в противоположный результат.
Да я тоже не могу никак смириться, понимаете? Я должна доделать.
Значит, доделайте. У нас была в гостях великая мечтательница, необыкновенно красивая и умная, Элина Быстрицкая.